Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер. На Светлом радио здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
С удовольствием представляем нашего гостя. Сегодня эту часть Светлого вечера, ближайший час, вместе с нами и с вами проведет иеромонах Феодорит Синчуков, врач-реаниматолог, отец Феодорит. Очень рады, что вы к нам спустя такое достаточно продолжительное время снова пришли. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас тема хорошая, программа сегодня. Мы рады, что у отца Феодорита вышла долгожданная книга. Мое такое знакомство, наверное, с творчеством отца Феодорита посредством интернета как раз началось с того, что мне до этого я читал публикации на разных сайтах, но вот именно такое вот более личное с размышлений, воспоминаний отца Феодорита о работе на скорой помощи. И вот вышла книга с названием, в общем, достаточно логичным, «Поп на Мерседесе».
Нет, «Поп на Мерсе».
«Поп на Мерсе».
Да. Ну, там есть еще подзаголовок, чтобы было понятно, что это не совсем о том, о чем сразу подумали все. Забавные и поучительные истории священника-реаниматолога. А то, не дай бог, подумают, что совсем о другом.
Ну, почему ж? Тут, кстати, да, надо пояснить, наверное, что большинство реанимобилей в Москве – это как раз автомобили марки «Мерседес», поэтому, в общем, логично, что поп на «Мерсе» ездит.
Ну, да.
А у вас собственный джип?
Собственно, да, у меня собственный джип. Да, знаете, песня такая? Я персона VIP, VIP, у меня есть джип, джип. Вот у меня Рекстон.
Ну, хоть не...
Не Мерседес, да?
Да.
А двигатель все равно Мерседес.
Двигатель все равно Мерседес.
То есть вполне укладываетесь в эту формулу?
Вполне,
со всех сторон.
Я толстый поп на джипе, у меня даже рассказ там один про это есть.
Но у вас в этом сборнике очень много рассказов про старую скорую помощь. И вот почему именно... Противопоставление старая скорая, новая скорая, они очень сильно отличаются?
Ну, во-первых, они действительно отличаются, да? Потому что все-таки разные, да? Разные подходы, разные отношения, разная страна, да? Тут тоже вопросы. Потому что то, что было в советские годы или там в перестроечные годы, в 90-е, то, что сейчас, это все очень сильно отличается. Разные люди вызываются. Понимаете, болезни одни и те же, а люди разные. И люди воспринимают все это по-разному. Понимаете, если фильм «Аритмия» смотрели, да, вот, наверное...
Да, по крайней мере, я смотрел.
Да. Ну вот, там, если помните, вот там такой момент есть, да, вот главный герой приезжает к некой зловредной старушке, которая там сначала хочет госпитализацию, потом не хочет госпитализацию. В общем, он ей там подсовывает батарейку по тем, что это кривлёвская таблетка.
А там все это еще надо сказать, что на фоне происходит перемен в системе самой скорой помощи.
Да, все это происходит на фоне перемен в системе самой скорой помощи. Так вот, дело все в том, что это не современный эпизод, да, это эпизод как раз из жизни старой скорой.
Простите, а чтобы стало понятно, старая скорая, новая скорая, мы водораздел где? По 91-му году проходит?
Нет,
или по,
нет.
Или по...
Где-то как раз уже по, ну, наверное, вот где-то по началу 90-х, да, но дело в том, что 90-е годы, это отдельная, да, это отдельная статья, вот до 90-х, даже, наверное, до середины нулевых, это уже другая скорая, а середина нулевых до... Сейчас это уже третья скорая.
Вы успели поработать во всех трех скорах?
Да, я работал. Я пришел на скорую в 81-м году. Вот. Я работал не только на скорой, но на скорой я работал все время. Вот, так что...
А почему такая тяга именно к скорой? Ведь вы много раз говорили в разных интервью, что неизменно возвращаетесь именно на скорую.
Скорая — это не работает, среда обитания. Вот. Понимаете, это образ жизни. Вот кто скоро заболел, да, вот кто там остался, тот там на ней остается. А все остальное, оно может быть, да, то есть ты можешь уходить, ты можешь... но ты все равно в какой-то момент тебя потянет. Тебя все равно потянет на скорую помощь. Да? То есть ты можешь взять полставки там, да, ты можешь, быть там каким-то условным совместителем, но все равно туда придешь, ты все равно... Потому что тебе все равно будет не хватать вот этого драйва, вот этой машины, вот этого непосредственного контакта с людьми.
А разве в больнице нету непосредственного контакта?
Ну, понимаете как, в больнице нет, да, ну как, опять же, кто на что учился, да, то есть понятно, что, допустим, но в целом, в больнице врач и пациент разобщены.
Тут многие удивились, наверное, из наших слушателей, поскольку есть четкое представление того, что скорая помощь – это вот именно скорая помощь. И даже если речь идет о госпитализации, привезли и поехали на следующий вызов. А в больнице есть лечащий врач, который, по крайней мере, там пару раз в день зайдет, о чем-то поговорит, может быть, какой-то контакт установится.
А о чем поговорит лечащий врач? Вот, ну, наверное, в больнице многие лежали, да? О чем может реально поговорить лечащий врач? Узнать про твои болезни?
Ну, у него в истории это все написано.
У него нет, он с тобой поговорит, он запишет анамнез, да, а дальше он будет тебя лечить. Контакты с больным у него, ну, бывают, да, бывают исключения, конечно, да, вот, но в основном вот контакта с больным, как с человеком, у него не бывает. Ну, а я тем более, я реаниматолог, да, то есть мои больные, это, ну...
Они иной раз вас не помнят.
Ну, они меня не помнят, это ладно, они меня и не видят сплошь и рядом, да.
Ну, да.
Тем более, что я как бы по... своей узкой специализации нейрореаниматолог. То есть я всегда в стационаре работал с коматозными больными в основном.
И они просто, знаете, не знают, при благополучном исходе, если они из этого состояния выходят, они не знают, кто был тот человек, который с ними.
Ну, по большей части, да. Понимаете, а на скорой, ну, чаще всего ты имеешь дело, во-первых, с самим больным, да, с его родственниками. Это не всегда приятно. Не каждый больной, не каждый родственник приятный, да, но это все равно прямой контакт. Кроме того, коллектив. Да. Ну, опять же, да, сейчас изменилось многое. Другие люди, приходят люди другого поколения, причем сильно другого поколения. Сейчас работают ребята, которые младше моей младшей дочери. Да, то есть понятно, что я уже, так сказать, старый такой, ну, как поприличнее, так сказать, пенек, да.
Аксакал.
Аксакал. Ну, вот такое, понимаете, мне, может быть, с ними особо и поговорить-то не о чем, да? Но в целом, скорая всегда была таким вот островком братства. Понимаете, в стационаре есть субординация. Опять же, в реанимации это меньше, да? В реанимации это меньше. У меня вот был друг один очень хороший, Леша Степаненко, нейрохирург, под конец жизни он стал профессором. Вот, он всегда говорил, что, говорит, вообще, говорит, вот понятие медсестра, оно очень интересное, да? Что вообще, кто кому сестра? Да, вот, он говорит, вот настоящая, говорит, сестра больному, да, это сестра палатная. Да, потому что ваши сестры, они вам сестры, говорит, реаниматологам, а не это самое, а не больным. Ну, это действительно так. Вот, ну вот, а на скорой это вообще вот такой, ну, действительно, реально хороший дружеский коллектив, где, ну, практически отсутствуют субординации, да, то есть врач и фельдшер, они... равноправно, да, потому что сегодня ты фельдшер, который работает с врачом, завтра ты фельдшер, который работает самостоятельно.
Опять вот тут надо пояснить, как это вот есть... У нас, насколько я понимаю, в скорой помощи, которая приезжает по обычным вызовам, не реанимационной, на вызов приезжают в основном как раз фельдшеры, да?
По-разному. Бывает, как бы, по штатному расписанию есть врачи, но врачей становится все меньше. Угу. Врачей становится все меньше, фельдшеров становится все больше. Но все дело в том, что вот этот вот, ну, вот сегодня фельдшер может работать с врачом, завтра он будет работать самостоятельно. А что это дает? Ну, есть такое, ну, не знаю, такая присказка, да, что на скорой врач снижает свой уровень, фельдшер повышает. И в конечном итоге все приходит, все нивелируется. Но это, опять же, это не совсем так, да, кажется, все зависит от человека, но в общем и целом фельдшер действительно поднимает свой уровень, потому что он работает самостоятельно, он вынужден думать, он вынужден
решение.
Ну, принимать какие-то самостоятельные решения.
Но ведь он не на все имеет право по закону.
На все.
Ну, он же, у фельдшера там более ограниченные функции.
А какая может быть ограниченная функция, если ты приезжаешь к больному?
И там проблема действительно какая-то.
Ну, какая? Вот в чем может быть? Ну, фельдшер не может поставить кардиостимулятор. Так это и врач линейный не может.
А реаниматолог может?
А реаниматолог может. Нет, и причем дело-то не в том, что он не может, да, дело в том, что у него просто нет, да. Кардиостимулятор, ну, постановка кардиостимулятора требует, ну, во-первых, наличия специальной аппаратуры, да, ну, специального аппарата, да, скажем так.
А
для определенного навыка.
Бывает, что приходится ставить кардиостимулятор в домашних условиях.
Да, конечно. Вот. Ну, не скажу, что часто, но приходится.
Но вот вы говорите, что скорую еще возможность общения с самим больным и его родственниками отличает от больницы в положительном плане. Но ведь бывают, наверное, ситуации, когда в скорой не получается реанимировать человека. Бывает. И есть опасность, что потом убитые горем родственники, как говорится, все стрелки переведут на реаниматоров.
Так бывает, такое в больнице бывает. Вот.
Но в больнице-то вы далеко от родственников.
Нет, стрелки какие? Так сказать, написать жалобу в Следственный комитет, но раньше, кстати, об этом не думали. Вот. Раньше это было очень редкостью. Да? Сейчас, ну, в силу определенных изменений в нашем обществе, это становится частым.
Мне как-то врезалась история отца Феодорита, которую я читал, не помню, про «В мире» или где-то она публиковалась, помню, про «В мире», ко дню врача, про старушку, которую вы реанимировали. Был ее муж. И для чего, собственно, это такая уже... такое уже, наверное, заключение отца Феодорита. Для чего вообще нужно было прожить этой женщине еще несколько часов?
Ну да. Ну, там...
Найдите.
Дело все в том, что у меня есть глубокое убеждение, что вообще наша работа имеет смысл только в контексте христианства. Дело все в том, что в христианстве, да, ну... Я сейчас не говорю слово православие, да, потому что, ну, у католиков такое же представление, а вот именно об этом, да. У протестантов по-разному, а у католиков такое же. Вот. Дело все в том, что ведь по большому счету, да, если мы исходим из атеистической позиции, да, то в конце концов, какая разница, когда ты умрешь?
Ну, хотелось бы пожить подольше. Опять же, я думаю, любой атеист хотел бы.
Вопрос спорный, да. Хочет ли атеист жить долго и плохо?
Да, это зависит от качества жизни. Да.
Поэтому смысл реанимации, смысл лечения тяжелых больных, он должен быть какой-то высший. Да? Он должен быть какой-то высший. Ну, вот теорема Гёделя, да, помните, да, непротиворечивая система не может быть доказана в рамках самой системы. Так вот, то есть мы не можем понять, для чего нам нужно реанимировать больного или там лечить тяжелого больного, если мы не исходим из того, что есть нечто большее, чем вот непосредственно наше сиюминутное действие, а это больше это Господь.
А как вы это себе в 82-м году объяснили?
В 82-м году я этого себе не объяснял, я просто это чувствовал.
Ну, вы не могли себя назвать верующим человеком тогда?
Я мог себя назвать верующим человеком, я не мог себя назвать православным человеком, потому что я был некрещеный.
Но посыл был примерно тот же.
Нет, я тогда еще этого не знал. Я просто понимал, что это зачем-то надо. Понимаете, в 81-м году мне было 17 лет, да, то есть я 63-го года рождения. Я пришел на скорую помощь, ну, я пришел, правда, на специфическую службу, я пришел на труппоперевозку, да, потому что санитары были только на труппоперевозке.
Ну, сложно назвать это скорой помощью.
Спорный вопрос.
Хотя у вас же была большая... Я не знаю, вошло ли в книгу все то, что можно прочитать у вас в Фейсбуке.
Что-то вошло, что-то нет.
Да, в том числе и про труппоперевозку.
История
кто этим как занимался.
Про то, как работали морги, по-моему, вошла. Вот. Ну, это просто зарисовка, это даже не рассказ, да, это просто зарисовка, что вот в этом морге было так, в этом морге было так, да, вот работали такие-то люди. Я просто очень хотел сохранить где-нибудь это, ну, чтобы люди это знали, потому что это тот пласт, про который никто не расскажет. Вот, этого никто сейчас уже не помнит.
Он ценен с точки зрения просто некоторого бытописания, да, или с точки зрения православной?
Нет, с точки зрения православной, ну как, это нет, это именно с точки зрения православности ценно все. Да? Ценно любое знание. А вот с точки зрения бытописания, понимаете, жизнь проходит, и уходит то, что мы... Ну, потом никогда не вспомним. Понимаете, мы представляем там Москву конца XIX века по Гилеровскому.
В основном, да.
В основном, да, потому что Гилеровский был тот человек, который, ну, описал все от хитрого рынка до каких-то там ресторанов.
Хотя это тоже субъективное достаточно.
Конечно, это субъективно. То есть, да, мы можем почитать какие-то воспоминания других людей. Но вот занимался этим в основном Гилеровский. А вот это вот, ну, вот эта вот история, да, про морги, про труповозку, там, про морги, их вообще сейчас никто не расскажет.
Да, хотя это было буквально это вот было, на наших глазах.
Сколько? 40 лет назад, да, там почти, да? 40 лет назад. Понимаете, никто не расскажет, потому что санитары моргов, да, они либо уже умерли те, да, ну, либо это люди, ну, совершенно другое, оставшиеся, да. Это я молодой был, да, они тоже тогда были взрослыми людьми, да. Ну, либо это уже очень пожилые люди, которые, ну, вряд ли будут делиться воспоминаниями.
Ну, и я, это достаточно специфический еще, видимо, был контингент.
Ну, да, поэтому кто расскажет-то?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня врач-реаниматолог и романах Федорит Сенчуков.
Отец Федорит, вы как-то в одном интервью сказали, что вы не видели реаниматологов неверующих. Вот вы не могли бы для наших слушателей пояснить? Ведь вы же имели в виду, наверное, не то, что они все православные верующие.
Нет, конечно. Дело в том, что неверующих реаниматологов очень мало. То есть очень мало людей, которые говорят, что в жизни что-то человек живет, да, и вот он взял, умер, все, умер, сгнил. Да. Подавляющее большинство людей верит во что-то, да, в кого-то, да. То есть кто-то, ну, во-первых, есть масса реаниматологов, имеющих четкую конфессиональную принадлежность, да, то есть православные, католики, там, протестанты, мусульмане, иудеи, даже буддисты. Хотя вот как буддист может быть реаниматологом, я не очень понимаю.
Ну а чего же, он, может быть, буддистом стал после того, как он уже состоялся реаниматологом? Ему же не уходить из профессии сразу.
Нет, ну это понятно, да. Ну, но если только так. Нет, ну если буддист как бы исторически, да, вот, который становится реаниматологом.
В общем-то, да. Там, где буддизм, там тоже реанимобили ездят.
Реанимобили ездят, и вообще реаниматологи есть, и больницы там есть. Но просто, ну, сам буддизм, он несколько предполагает несколько другое отношение к смерти. Вот, поэтому я, честно говоря, не очень это понимаю, но, может быть, я плохо знаю буддизм, поэтому тут... Вот, поэтому реаниматолог есть. Но есть масса людей, которые не могут себя отнести к какой-то конфессии. Масса людей, которые говорят, что да, вот что-то там такое есть, да, вот мы это понимаем, да, но вот что именно, мы не знаем. Ну, потому что, понимаете, я вам еще раз говорю, если ты не веришь, если ты не понимаешь, то у тебя нет смысла этим заниматься. Если... Нет никакого смысла вытягивать безнадежного больного. Кстати, проблема именно вот с тем, кого лечить, кого не лечить, они же возникают именно на этом уровне. Насколько ты и в кого ты веруешь?
Простите, а как же чисто практический смысл? Я могу, я это сделаю. Я, ну, вот взял да вытащил человека, уже безнадежный.
Безнадежного не вытащишь. Он потому и безнадежный.
Ну, не обязательно, хорошо, не безнадежного, но я смогу, я это сделаю. Тут я плохо понимаю, наверное, суть, ну, да, работы.
Но... Ну, понятно, да, полуночный ковбой, поглощенный смертельной игрой, да? Нет, значит, такое тоже бывает, да? Ну, понимаете, это одна сторона медали, да? Но ведь ты не можешь всю жизнь жить на собственном героизме, да? У тебя... Ведь работа – это рутина, да? Ведь когда ты там качаешь и дышишь, это вот такая вот, там, не знаю, какой-то минимальный процент. Основная работа реаниматолога, а тем более в стационаре, да, это очень кропотливо, это назначение лечения, это смотреть за больным, это, ну, то есть это достаточно сложная работа, которая требует, ну, внимания, навыков, знаний, да, то есть, а вот это вот непосредственно я вот сейчас вот там приду, откачаю какого-то больного, это тот самый минимум. И, понимаете, когда человек вот, ну, занимается этим изо дня в день, у него, естественно, возникает мысль. Зачем? Зачем я это делаю? Вот у меня лежит больной, да, вот лежит больной в коме. Да, у него, ну, есть такая шкала Глазго, оценивающая состояние больного. У него по Глазго там 3-4 балла, да, то есть это больной в глубокой коме, он ни на что не реагирует.
А сколько баллов всего?
Ну, всего 15.
15. И 15 – это...
Это нормальный человек, да. И вот... Вот он видит, да, вот такой человек, да, ему это самое, ему идут разные препараты. Он не выживет. То есть у тебя 99,9%, что этот больной не выживет. А если он даже и выживет, вот тот минимум, да, то у него, ну, он будет, ну, извините за такое выражение, овощем. Зачем его лечить? Для чего? И вот если ты не можешь ответить на этот вопрос, ты... Ну, будешь либо переживать, да, за то, что ты делаешь бессмысленное дело, да, либо ты плавно переместишься в лагерь автонаторов, там хотя бы идейных автонаторов, либо ты, ну, либо ты уйдешь с профессии. Вот. Понимаете, я знаю, для чего я это делаю. Потому что я верю, что душа связана с человеком не часть счастью, а, как у Иоанна Дамаскина сказано, а вся совсем. Да? И поэтому возможность жизни души, она сохраняется до тех пор, пока человек жив. Да, даже если он не реагирует, даже если он без сознания, даже если он не контактирует.
В смысле, души и сознание или души?
Души.
Душа-то у нас бессмертна.
Душа бессмертна, но как человек она действует только в цели. Человек целен, да?
Но это совершенно не то, что нейрофизиология объясняет сознание.
Нет, сознание – это сознание. Вот, и понимаете, раз человек целен, значит, у него есть возможность предсмертного покаяния. Он не может исповедоваться, да, но покаяние, да, исповедь – это же свидетельство, это не само покаяние. То есть таинственная жизнь души, она сохраняется. Понимаете, если я вот... И, кстати, история про бабушку, она из этого же серии, только там разговор идет не о покаянии, мы не знаем.
Буквально в двух словах надо напомнить.
А, история про бабушку, да? Ну, там ситуация была такая, мы приехали, нас вызвала линейная бригада, вот как раз фельдшера нас вызвали на клиническую смерть, мы приехали и очень долго как раз занимались вот той самой реанимацией, когда вот качали, стреляли там дефибрилляторами, ну, такой жаргон, да, стреляли, да, то есть давали разряд дефибриллятором, как раз поставили стимулятор. Все было очень-очень долго, и вот, ну, бабушка все равно она реально умирала. А был дедушка рядом, и вот он просил очень ее, ну, попытаться спасти. Мы это делали, когда мы уезжали, он ее поцеловал, и у нее уже все, то есть никаких рефлексов, ничего нет, уже глаза стали.
Вы когда увозили, вы знали, что это все?
Мы знали, что это безнадежно, да, то есть все это понятно. Она и умерла там в стационаре, она через полтора часа они законстатировали ее. Вот, но это самое, вот мы уезжали, и вот дедушка ее поцеловала, а у нее слеза катится. Вот, то есть все что угодно можно говорить, да, все что угодно. Но жизнь души продолжается. Я ведь, собственно говоря, у меня моя бабушка умерла на руках в моем отделении в Склифе. Вот мы ее реанимируем, да, там, у нее инсульт был тяжелый, она в коме уже давно, вот, и вот мы ее реанимируем, все, и вдруг бабушка, значит, поднимает руку и показывает, все, хватит. И все, и после этого прямая линия на мониторе, уже никакой реакции. То есть, понимаете, жив человек до определенного момента, до того момента, пока вот Господь его не призовет. А нас он прислал на встречу с этим человеком, если хотите, его на встречу с нами, именно для того, чтобы мы продолжали эту жизнь. Потому что если бы Господь не хотел бы, чтобы это было, да, он бы просто нас не свел бы друг с другом.
Вы упомянули об идейных сторонников эвтаназии среди врачей. Угу. Таких много?
Нет, не очень, но есть.
Просто это не очень сочетается с тем, что вы говорите, что среди реаниматологов почти практически нет неверующих. Как же это сочетается с...
Есть же верующие сторонники эвтаназии, к тому же.
Верующие сторонники эвтаназии...
Ну, я встречал.
Есть, да. Я не буду называть фамилию, но это довольно широко известная дама. Вот. Значит, есть. Значит, дело все в том, что сторонники эвтаназии, да, сторонники эвтаназии, они же бывают по разным причинам, сторонники эвтаназии. Вот. Вообще у меня, значит, вот милосердные сторонники эвтаназии, да, то есть у них же разные есть свои, у каждого есть своя психология. Вот. Они исходят из чего? Что вот есть страдания надо прекратить.
Бог страдания не задумывал, как
Бог страдания не задумывал, да. Но страдания почему-то есть, да. Вот. Понимаете, вот получается так, что человек ставит себя милосерднее Бога. Вот. То есть человек говорит, вот ты, Бог, ошибся, да? Ты вот почему-то страдания не прекращаешь, а вот я могу это сделать, да. И я сделаю это. Ну вот, поэтому такое тоже есть. Но это, кстати, оборотная сторона того, вот я вот вытащил больного, да? Вот, я вытащил больного. А вот я вытащил больного, кого я не могу вытащить, того я убью. Вот. Потому как я все равно милосердный. Вот, ну, своеобразная позиция, но она, к сожалению, есть.
Нам прерваться надо на минуту. Я напомню, что иеромонах Феодорит Сенчуков, врач-реаниматолог в гостях у Светлого радио. Я Алексей Пичугин, моя коллега Марина Борисова также в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».